Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин встретились на прошлой неделе с участниками так называемого Валдайского форума, политологами и журналистами из различных стран, которым, я бы так сказал, они уже традиционно доводят свою политическую позицию, но это все же не традиция, потому что ранее свою позицию доводил исключительно президент Российской Федерации Владимир Путин. Сейчас, в связи с тем, что господин Путин вынужден был перейти на новую работу, формат встреч Валдайского форума расширен. Его участники встречаются как с президентом, так и с премьер-министром Российской Федерации, коим, если вы забыли, является господин Путин, а президентом является господин Медведев. Вот мы их расставили по местам. И сейчас мы обсудим и беседы господина Путина и Медведева с политологами, и, так сказать, то, насколько можно доверять предоставляемой ими информации с нашим гостем Московской студии «Радио Свобода», политологом Станиславом Белковским. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня вот какой первый вопрос. Он может быть странный. Он касается самой конфигурации. Нам, журналистам, которые вообще были воспитываемы в советском обществе как пропагандисты, это более понятно. Мне кажется, что Валдайский форум теперь вообще не очень нужен. Потому что когда-то, когда его задумывали, ну, там была же такая идея, такая архитектура величия. То есть одна большая пресс-конференция в году, одна встреча с населением в году по телевидению, когда Владимир Владимирович, пришлите нам елку, и одна встреча с политологами в году. А сейчас, после российско-грузинского конфликта, когда Москва увидела, что она проигрывает информационную войну какому-то Саакашвили, президент и премьер-министр дают интервью западным телеканалам так часто, что я, например, уже не успеваю их смотреть и читать. И в этом смысле мне кажется, что утрачена эксклюзивность обнародования политической позиции. Или все же они там что-то говорят такое очень важное?
Ну, мне кажется, этой эксклюзивности никогда и не было. Валдайский форум всегда был пиар-проектом Кремля, в рамках которого сначала Путин, а потом Путин и Медведев изображают откровенность и искренность, кстати, которая иногда им и присуща в необычайной степени, а западные политологи делают вид, что узнали что-то такое, что они не могли бы узнать из открытых источников, хотя ничего более того, сверх того, конечно, они не узнают. Поскольку, но это бюрократическая логика, если мероприятие внесено в план, график, оно должно проводиться, потому что если оно не проводится, значит, ответственность за его проведение оплошали, а кому же хочется оплошать в наше время и в столь сложной международной обстановке.
Ну, вот тут ощущается такой, знаете, подход, который существовал еще в советские времена в общениях с такими, условно говоря, Армандами Хаммерами. И очень был успешен, что каждому Арманду Хаммеру, особенно Арманду Хаммеру от политологии, очень важно, собственно, там, в высшем учебном заведении или политологическом центре делать вид, что
он...
Да, да, вот.
Конечно, вот, конечно, а... вот это единственный смысл Валдайского форума, что, хотя ничего нового мы не услышали, но мы же видели Путина физически, и когда мы вместе двигались к мужскому туалету, Путин взял меня за локоток и сказал, а вы знаете, сколько будет Е равно МЦ квадрат? И вот тут-то мы и поняли тайный замысел Кремля.
Вы мне, кстати, раскрыли суть одной, так сказать, встречи, которая у меня когда-то была с одним крупным политическим деятелем. Я тогда занимал пост премьер-министра одной из стран, бывших советских. И я у него брал интервью, а потом он спрашивает у своего окружения, что я могу еще сделать для этого молодого человека. Я как-то не знал, мне ничего не надо было, как ни странно. А ему окружение говорит, Путин вас проводит до мужского туалета. Я был очень удивлен, почему я должен туда идти. Но пошел, например, министр приглашает. И дошел,
ну,
до туалета.
Это есть финальная точка,
да,
откровенности,
вот,
высших политических элит.
Вот теперь я это точно знаю. Да. Но если...
И случайно мочить в сортире родилось еще на самой заре там политической карьеры Владимира Путина.
Но если серьезно говорить, можно ли, в принципе, считать, что сегодня российское руководство может убедить вот своих западных конфидентов в том, что оно не так опасно, не так агрессивно, как это сейчас подчеркивают западные средства массовой информации, что с Медведевым и с Путиным все еще можно иметь дело в такой более или менее безопасной
если
конфигурации?
Если бы слонить в теплом месте, ну, к тихой стенке. На мой взгляд, Запад вообще выстраивается свои конструкции вне зависимости от Валдайских форумов и других пиар-акций Кремля. Потому что на Западе есть глубоко внутренняя потаенная позиция, которая присуща значительной части политиков и экспертов, исходящих из верного понимания того, что происходит в России с Россией. А есть пропагандистская позиция, в рамках которой Россия играет роль Усамы Бен Ладена 2. Потому что, безусловно, в какой-то момент Западу понадобился хорошо понятный враг. При этом враг не слишком сильный, который не мог бы ответить. И сначала это был Усама бен Ладен. Да, потому что после распада двухполярного мира стало понятно, что вот эти замечательные годы Клинтона, когда выяснилось, что у Америки нет соперников, и что западные ценности должны свободно распространяться везде и повсюду, не встречая никаких препятствий, да, они не выдерживают испытаний на прочность. Запад слабеет, размякает, он становится слишком нечувствительным к угрозам и рискам. Поэтому без врагов никуда не денешься. Но враг международный исламский терроризм не сработал. В должной мере, в первую очередь, всего дефицита своей субъектности. Потому что где Усама бен Ладен, как он принимает решения, откуда исходят его приказы, как так получается, что человек, прячущийся где-то в пещерах Афганистана, управляет сложнейшими терактами во всем мире, это непонятно. А Россия — это понятный старый враг, который хорош еще и тем, что он на самом деле ничего не делает. Что российская элита хочет очень вписаться в западную элиту и стать другом Запада. Ее единственная проблема
через Рокский туннель.
Ну, через Рокский туннель в последнюю очередь, да, через другие отверстия и проходы в первую очередь. То, что у нее не всегда получается, связано с тем, что она недооценивает ментально-ценностный барьер, который существует между элитой западной и российской, но цель стать своими на Западе от этого никуда не исчезает. Вот. И поэтому в пропагандистском измерении Россия в последние несколько лет стала таким титульным статусным врагом Советским Союзом Лайтс. И поэтому есть и объективное понимание того, что происходит, есть и пропагандистское
измерение. Объективное понимание — это что? Что ничего на самом деле страшного?
Нет, что ничего страшного, что Россия, слишком слаба, совершенно не собирается реально воевать с Западом.
Продолжим наш диалог с политологом Станиславом Белковским сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Участники Валдайского форума, так как, по сути, по их высказываниям, никак не могли понять, кто все-таки управляет Россией. Дмитрий Медведев или Владимир Путин. А вы, кстати, понимаете, уже есть это понимание? Или его нет у самих этих участников концессии?
Ну, конечно, есть. Россию управляют деньги. Сегодняшний политический режим —
это классическая монета. Отговорились от меня.
Нет,
знаю, что деньги. Но деньги же кто знает, деньги?
Но на следующем уровне управляет, конечно, Медведев, потому что он президент. Управляет президентский трон, царский трон, независимо от того, кто его занимает. Хотя миф о Путине очень важен и выгоден многим, в том числе и в силу тех соображений, о которых я уже говорил. Путиным очень легко пугать детей. Медведевым не запугаешь, потому что он мягкий, либеральный и плюшевый.
И все его, так сказать, попытки стать военным президентом, по вашему мнению, не увенчались успехом?
С точки зрения сигналов, посланных элитам, увенчались успехом. Но вовне нет. Все равно выходит Economist, Newsweek, Шпигель с портретом страшного Путина, с кровавым оскалом на обложке, а вовсе не Медведев.
Я хотел бы в этом случае понять, как может развиваться ситуация в будущем. То есть вы считаете, что поскольку это все мифология, да, то есть есть на самом деле Медведев на свое, то есть есть деньги на их уровне. Деньги, кстати, тоже имеют фамилии. Фамилия Абрамович — это фамилия денег. Фамилия Дерипаски — это фамилия денег. Можно было назвать еще десяток фамилий, но вот не хочется.
Ну, в каждых локальных случаях деньги могут так решать вопрос, но никому Дерипаски
не потом. То есть там еще, вообще есть это еще. Значит, я все равно хотел бы знать, как эти деньги зовут, знаете.
Это невозможно точно сказать, потому что когда возникает какая-то конкретная проблема, то тот, кто первый добежал до точки ее решения и вложил максимальное количество денег, тот и в дамках. И он совершенно не обязан быть для этого Абрамовичем или Дерипаской.
А имеете в виду, что деньги — это имеется в виду то, чем можно объяснить, то есть это некий инструмент, с помощью которого можно объяснить чиновнику, из чего состоит национальный интерес. Вот.
Конечно, потому что любой чиновник сегодняшней Российской Федерации всегда принимает решение, исходя из следующего. Хватит ли взятки, полученной им, для компенсации ущерба, который он принесет в случае увольнения. Если хватает, он примет это решение, даже если заказчик не Путин, не Медведев, не Абрамович, не Дерипаска, а какой-то местный коммерсант средней руки.
Это я понял. Значит, потом идет уровень Медведева, потом идет уровень Путина.
Да.
И, в принципе, тогда это может все совершенно гармонично существовать, потому что и Медведев, и Путин понимают, что они мифологические персонажи, что они, в общем, не должны бороться за власть, а должны потреблять, условно говоря, ресурсы.
Мифологический капитал.
Да, вот это на том месте, где они находятся. И если они начинают между собой бороться и делить какие-то полномочия, то это приводит к краху всей пирамиды потребления.
Бороться им не нужно, поскольку у них так все хорошо. Другое дело, что некоторое время существовал миф национального лидера Путина, но сейчас, я думаю, вы сами согласитесь, он умер. Словосочетание национального лидера давно уже не слышно, даже в устах самых оголтелых кремлевских пропагандистов.
Ну, национального лидера нет, но приемные Путина есть по всей стране, у них работают какие-то люди.
Да, потому что партия «Единая Россия» — это чисто технологическая вещь. Партия «Единая Россия» очень боится, что Путин ее бросит, поскольку существует уникальная ситуация, когда Путин не хотел идти. Его убедили, что надо, чтобы он никуда не исчез и что это надо партии. А Путин председатель партии, но не ее член. Да, что оставляет вспомнить известный анекдот про Рабиновича. Рабинович, вы член партии, нет, я ее мозг. Да, это уникальная абсолютно ситуация. Поэтому Путин может в любой момент соскочить. И чтобы он не соскочил, аппарат партии «Единая Россия» придумал все новые и новые технологические конструкции, затрудняющие соскок. Это и есть приемные, которые самому Путину нужны, как, так сказать, в известном месте дверцы.
А, ну я понял, да, то есть это тоже понятно. Значит, таким образом, это все существует еще номенклатурный механизм, который, в принципе, совершенно бесполезен, но тоже хочет заниматься потреблением ресурсов.
Да, конечно.
И который создает для себя...
Причем не только экологических, но и материальных. Вполне. Поскольку на приемный выделяется бюджет.
Тогда давайте попытаемся ответить себе самим на следующий вопрос. Если все так гармонично, то эта система просто устойчива до невозможности.
Эта система устойчива, я с вами согласен, до невозможности, о чем я всегда говорил. Потому что бороться с системой можно только из-за пределов ценности этой системы. А элиты, они, в общем, разделяют ценности этой системы и не разделяют только отдельные ее элементы. Но эта система неустойчива к объективным кризисам и вызовам. Она неустойчива к экономическому кризису, она неустойчива к ситуации в Ингушетии, она неустойчива к тому, что эта нестабильность на Северном Кавказе может распространиться на другие республики. И вот перед лицом объективных кризисов она может оказаться неустойчивой.
То есть мы можем...
Но внутренне она достаточно устойчива.
То есть мы можем прийти к выводу, что она тактически устойчива, стратегически, потому что эти люди вообще стратегически
обречены гибели. Да, совершенно верно.
То есть если бы было стратегическое... мышление, то она бы, вероятно, не пошла бы на всю, так сказать, цепь действий на Северном Кавказе, на Южном Кавказе, прежде всего в Грузии, на которую она пошла.
Ну, я здесь с вами не соглашусь, потому что я считаю, что выбора не было никакого объективно.
Нет, я не говорю в данном случае о цепи действий. То есть мы можем это все разложить.
Нет, если отступить на 5 лет назад, возможно, да.
Нет, если все это нынешнее разложить по полочке. То есть вот то, что, возможно, не было выбора военного вмешательства в ситуацию с Южной Осетией, можно с этим согласиться. А вот было бы... Наверное, опасно будет сказать, что не было никакого выбора с признанием независимости.
Нет, тоже не было, тоже... потому что, собственно, примерно в течение недели Кремль пытался разменять признание на какие-то уступки со стороны Запада, и когда он понял, что никаких уступок не будет, а единственной альтернативой признания является ввод международных контингентов миротворческих в Абхазии и Южной Осетии, он должен был признать Абхазию и Южную Осетию.
Чтобы не допустить международных
контингентов. Ну, конечно, потому что, понимаете, в любой ситуации, вот, собственно, я в свое время написал статью под названием «Жена Владимира Путина», в которой пытался описать психологию отношений Путина с властью. Путин живет с властью как со старой нелюбимой женой. Но в то же время, если кто-то пытается пристать к этой жене на улице, он вынужден ее защищать, потому что в противном случае его статус мужа и его репутация мужчины будут полностью подорваны. Так и здесь. Эта элита, хотя у нее нет стратегии, она не мыслит себя в национальных категориях, но в определенный момент она не может пойти на разрушение самого властного механизма, и поэтому так иногда получается, что она принимает национально ориентированные решения, может быть, даже к этому и не стремясь.
Таким образом, мы можем сказать, что, в принципе, ситуация, в которой российские руководители всегда ходят, когда они принимают решения, это ситуация бизнесменов, которые вынуждены иногда работать политиками, когда политические проблемы угрожают их бизнесу.
Совершенно верно, потому что если бы Саакашвили не напал на Цхинвал, и проблем бы не было. То есть Кремль был готов поддерживать этот статус-кво до морковки на заднем.
Вы специально говорите Цхинвал? Или вы так привыкли?
Знаете, я всегда так говорил.
Ага.
Много лет. Хорошо. Я вообще давний сторонник признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
И Косово?
А? Я считаю, понимаете, я не интересуюсь...
Вы не серб,
политикой, поэтому я считаю, что ничего сногсшибательного не прошло ни тогда, ни сейчас. После распада СССР и Югославии уже говорить о том, что признание любого государства, появление нового любого государства на карте мира, это опасный прецедент, бессмысленно и смешно. Вот сколько государств появилось на нашей с вами памяти, и ничего, мир не рухнул.
Они же были союзными республиками, то есть республиками, которые имели право выхода.
Ну, чисто формально, фактически.
Да, но не имели. Фактически.
И никому не приходило в голову, что этим правом они когда-то воспользовались.
Но, тем не менее, это было конституционное право. Да, все эти союзные республики образовывали союзные государства. Все это была, конечно, такая коммунистическая демагогия, но в правовом поле она существовала.
Ну, мы с вами понимаем, что международное право существует для обоснования той или иной политической необходимости.
Ну, вот сейчас...
И на всем протяжении истории государства создавались и разрушались не потому, что существовало международное право, а потому, что народы этого хотели.
Конечно, конечно. Элиты. Но вот когда господин Фукуяма писал свой, так сказать, текст о конце истории, это вот это вот и был действительно конец, потому что международное право, оно сработало до... точности в тех пределах, которые ему были отведены. А вот сейчас это уже начало истории, потому что сейчас работает уже не то международное право, которое мы видели до Косово, Южной Осетии, Абхазии, а совершенно другое. Это право прецедента, если угодно.
Ну, собственно, и Косово само уже было нарушением
международного права. Да, да, конечно.
А распад Советского Союза был нарушением международного права? Был, конечно. Да, потому что Хельсинское совещание для того и проводилось, чтобы исключить возможность передела границ Европе. И именно поэтому Советский Союз пошел там на определенные риторические уступки в лице Леонида Ильича. Поэтому концов истории в истории было полно, потому что политическая элита каждой эпохи всегда говорила, вот до нас было так, а после нас так уже не будет. И Вестфальский мир был концом истории 1648 года. И Ялтинская конференция, и Потсдамская конференция были концом истории.
То есть вы не допускаете...
Но история развивается по спирали, как мы знаем от нашего друга товарища Гегеля, Г.В.Ф. Гегеля, и поэтому в дальнейшем все так и будет происходить, и передел мира бесконечен.
Обидно, да, что это Кант похоронен на территории России, а не Гегель. Гегелю было бы здесь уютнее, потому что здесь всегда почему-то ссылаются при каждом этом.
Гегель без Канта куда же. У меня, кстати, была идея в свое время, чтобы подчеркнуть единство России, перезахоронить Канта в Кремлевской стене и провести его из Кёнигсберга Калининграда в Москву на Лафете.
И собор, к сожалению, эта идея
это до сих пор не реализована.
На месте храма Христа Спасителя поставить Кёнигсбергский собор.
Нет, зачем? Уже в Кремлевской стене, зачем же еще Кёнигсбергский собор?
Конечно. В Калининграде есть такой собор, как храм Христа Спасителя.
Да,
да, он подчеркивает единство России рядом с собором, там 15 минут ходьбы. И можно сделать наоборот, здесь построить такой собор. То есть вы не допускаете, что независимость Южной Осетии – это стратегическая независимость Северной?
Нет, я считаю, что это локальный вопрос. Относительно независимости, да, который ничего не меняет в международном масштабе и не случайно достаточно сдержанной реакции США и Евросоюза, во всяком случае, старой Европы, на эту ситуацию. И, на мой взгляд, как замечательно писал в свое время Ортега и Гассет в своем эссе «Бесхребетная Испания», описывая ситуацию вокруг Басконии, страны Басков и Каталонии, он говорил о том, что эти провинции стремятся выйти из Испании не потому, что их плохо кормят. Наоборот, количество всяческих льгот и преференций, которые предоставляет им Мадрид, беспрецедентно. Любая другая провинция мечтала бы об этом. Они хотят выйти, потому что они не чувствуют центра консолидации в Мадриде. Им не интересен испанский национальный государственный проект. Так и здесь. Если Россия создает какой-то привлекательный проект, и регионы будут тяготеть к этому проекту. Если не создает, они будут стремиться выйти. И никакой правовой прецедент не имеет никакого значения. Никто не станет вдруг выходить, некая Новосибирская область, например, из России только потому, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию.
А Грузия еще может создать привлекательный государственный проект? И привлечь к себе...
Это, кстати, очень похоже на кипрскую. Вот идут же переговоры о воссоединении Кипра. Может быть, через 20 лет начнутся и переговоры об объединении Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Через 30 тогда.
Да. Ну, сейчас все, время спрессовано, поэтому, может быть, через 20.
Ну, будем...
Если конца света не случится, конечно.
Нет, конца света не случится, я вам гарантирую, могу вам пообещать, что приглашу вас в эфир через лет 25. Не знаю.
Мы будем ждать, пока кончится время, и встретимся после конца.
Да,
как сказал известный политолог, правда, не член Валдайского клуба.
Но очень важно понять, что насколько вообще для самого российского руководства сейчас необходимо, чтобы население его воспринимало как некое вот это вот руководство и саму Россию как некую, так сказать, антитезу Америки. Что такая же сильная, также действует в своем регионе, также уверена в себе. Вот этот вот образ сложился.
В пропагандистском измерении, конечно. Это одна из важнейших задач, она реализуется, хотя это не имеет ничего общего с реальной мотивацией, реальной политикой, потому что цель стать своими для Америки, а не чужими. Но иногда так бывает, что когда ты поругался с любимой девушкой, ты демонстрируешь ей, насколько она тебе безразлична. Вот это именно, так сказать, психологическая сторона поведения российской элиты в отношениях с Америкой сегодня.
А в общении с валдайцами это было заметно, что все-таки есть какое-то вот желание замириться, примириться или напротив?
Конечно, конечно. И это был основной месседж, да, когда Владимир Владимирович в своей традиционной роли дворового хулигана, а Дмитрий Анатольевич Медведев тоже в своей традиционной роли хорошего интеллигентного мальчика из почти еврейской семьи, объясняли им, что мы-то очень хотели. Нас же не берут, ё-моё, не берут. Вот когда нас возьмут, тогда все будет хорошо.
А способны вообще, на самом деле, сегодня Соединенные Штаты сделать выводы относительно того, что России не, совершенно не нужна вот такая вот...
При нынешней администрации, конечно, нет, потому что эта администрация мыслит категориями 70-х, 80-х годов прошлого века. Здесь же ничего не изменишь. Если победить Маккейн, все так и останется. Так что вся надежда на Обаму и связана с ним идею глобальной перестройки.
Одним из реальных кадров.
Да, Джо Байден, конечно, но...
Джо Байден, Холбрук, это
да,
все те же
но
люди...
Но все-таки сам тренд на глобальную перестройку, он неизбежно потребует от этой администрации смены подход. В противном случае это будет консервация, так сказать, диалога товарищей Брежнева и Картера, а потом Черненко и Рейгана.
Но есть же еще один очень важный месседж, который, кстати говоря, был по сути донесен вот, например, господином Лавровым перед его визитом в Польшу. Там было сказано, что нет никакого желания у России ссориться с Польшей. Mm-hmm. Это, кстати, тоже важный момент, который здесь как-то был обойден в России стороной, mm-hmm. в Польше замечен. Была mm-hmm. целая статья в газете «Выборчий», и оказалось, что поляки русским отнюдь не враги, даже несмотря на противоракетную оборону mm-hmm. и так далее. Но как бы было предложено признать, что у России есть какие-то особые интересы на постсоветском пространстве. И это тоже такой любопытный момент, потому что, насколько я понимаю, это вполне серьезно предлагается признать и Западу, что если вы хотите с нами быть в таких хороших отношениях...
Знаете, а вот в начале 90-х годов это даже не вызывало сомнений. И когда Борис Ельцин, которого сейчас считают слабым президентом, посылал войска в Грузию, истерики никакой не было, нас ниоткуда не исключали, только готовились принять. И когда при помощи российских войск Гейдар Алиев становился президентом Азербайджана, Эдуард Шеварднадзе становился президентом Грузии, тоже не было никакой проблемы в международном масштабе. Никто не осуждал Ельцина. Почему? Потому что тогда Запад считал эту территорию, бывшей Российской Советской империи, зоной канонической ответственности России. Просто потом Россия во многом добровольно утратила статус региональной державы и сейчас пожинает плоды. Сейчас вот когда выяснилось, что мы не контролируем больше ни одну страну в СНГ и не в состоянии на нее эффективно влиять, что показала и осетинская война, когда ни одна страна СНГ Россию не поддержала. Сейчас мы пытаемся судорожно собирать эти осколки в новую вазу, но для того, чтобы собрать, нужен макет вазы. Нужен политико-идеологический проект, а у России его по-прежнему нет.
Ну, для того, чтобы собрать осколки, нужно опять-таки признать, что очень трудно собрать, с одной стороны, самопровозглашенные республики, которых признает Россия, с другой стороны, полноценные государства, такие как Беларусь. Если это все объединить в нечто, так сказать, целостное, то это получается, знаете, скорее коктейль, а не...
Ну, если бы этот проект существовал, и он был более привлекателен для сопредельных стран, чем проект американский, то это было бы возможно. Но такого проекта нет, и поэтому, собственно, и поэтому на постсоветском пространстве не осталось, по большому счету, пророссийских сил.
Разве у Америки не больше денег?
У Америки, да.
Ну вот.
Нет, но дело не в этом. Это вы имеете в виду психологию российской элиты, да.
Нет, я имею в виду не только психологию российской, я имею в виду любой элиты, украинской, грузинской, население. Но лучше иметь дело со страной, которая может дать тебе деньги, а не со страной, которая повышает тебе цены на газ.
Знаете, в разные времена Россия давала довольно много денег сопредельным странам.
Ну, так
я
было,
думаю,
да.
В общей сложности больше, чем Америка. Поэтому привлекательность американского проекта не в деньгах, а в том, что это будущее. Потому что это образ светлого будущего, каким был коммунизм некогда. Да, и вот этот образ светлого будущего когда-то победил коммунизм, а никакого альтернативного образа светлого будущего Россия не предлагает, и пока она его не предложила, бессмысленно говорить о каких-то устойчивых пророссийских силах на постсоветском пространстве. Возможно ли только силы, и политические, и деловые, которые в какой-то момент времени нуждаются в тактической поддержке России, и поэтому изображают пророссийскость. Но после того, как они ее получили, они вольно распоряжаться этой поддержкой как угодно.
А вдруг... другого светлого будущего и нет. Но это такой вопрос риторический, потому что мы продолжим диалог со Станиславом Белковским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», ведет ее Виталий Портников. 15 сентября в 22:07 мы будем обсуждать новый экспертный доклад Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин и Газпром». В программе «Время политики» в прямом эфире выступит соавтор этого доклада Борис Немцов, ведет программу Михаил Соколов. Повтор 16 сентября в 2:00 и в 15:00.
«Путин и Газпром» — это почти Бивис и Бар.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в селе Верхние Очелуки в ходе спецоперации погибли 4 сотрудника силовых структур, в том числе первый заместитель начальника республиканского управления ФСБ. Ликвидированы 3 боевика, изъято большое количество оружия и боеприпасов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева во вторник отправляется в Ингушетию, чтобы проверить, как в республике соблюдаются права человека. Об этом она сообщила в интервью «Радио Свобода». Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Об этом он говорил на встрече в Тбилиси с генеральным секретарем Союза Япом Дехофсхефером, возглавляющим делегацию, которая включает представителей всех 26 государств-участников НАТО. В Тбилиси проводится выездное заседание Совета Грузии НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойтой. Накануне в Сухуми глава МИД России встречался с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Эксперты начинают генетические исследования останков погибших при крушении самолета в Перми в ночь на 15 сентября. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя, признаков теракта не обнаружено. Генпрокурор России Юрий Чека лично контролирует расследование. Жертвами трагедии стали 88 человек. «Принципы экономической политики России меняться не будут», заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями российского бизнеса. В центре Багдада 12 человек погибли и 32 были ранены в результате взрывов двух заминированных машин, сгорели более 30 автомобилей. Во вторник утром в Багдад прибыл с необъявленным визитом министр обороны США Роберт Гейтс.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наш собеседник сегодня политолог Станислав Белковский. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можете писать на номер плюс 7 903 743 28 01. Пейджер в Москве 961 33 33. Электронная почта mail @radio_свобода.ru. Звоните, пишите, а мы продолжим нашу беседу. Ну вот, в принципе, существует две модели там реальной постсоветского управления. Такая, как российская, она в общей чертах повторена в Центральной Азии, допустим, в Белоруссии, наверное, можно сказать, что она тоже похожа, да, потому что там есть некая вертикаль власти. И такая украинская, где вертикаль власти, я имею в виду, вот есть вертикаль и нет вертикали. Вот российская модель — это есть вертикаль, украинская модель — это нет вертикали, да. И мне интересно ваше мнение относительно того, выстроит ли на Украине теперь вертикаль, потому что там все вот либо идет к этому, либо идет к полному разрушению властной.
Ну, на мой взгляд, во-первых, в России нет вертикали, этим она качественно отличается от Белоруссии, например, потому что это вертикаль с поправкой на деньги, которые все равно вмешаются в решение любого уровня. А то, что на Украине нет вертикали, я не вижу там ничего чудовищного. Это прямой результат оранжевой революции, событий 2004-2005 годов, и, как показывает практика, страна может нормально развиваться в условиях перманентного политического хаоса. Этот хаос когда-то будет преодолен, но тогда, когда политические элиты Украины станут более зрелыми, уверенными в себе и стратегически мыслящими, однако и сегодня я не вижу никакой катастрофы. Угроза вертикали существует. Она связана, конечно, с именем Юлии Владимировны Тимошенко, который, будучи очень талантливым политиком, уровня не меньше, чем Александр Лукашенко или Михаил Саакашвили, как показывает опыт этих лидеров, неизбежно тяготеет к авторитарной модели. Если перед ней откроются такие возможности, она обязательно ими воспользуется.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. Господин Белковский, не могли бы вы заглянуть в будущее, это лет на 10, как будет выглядеть геополитическое постсоветское пространство, там Южный Кавказ, Соединенные Штаты, НАТО, вот этот аспект осветите, пожалуйста. Спасибо вам.
Это такая особая
жанра. Поскольку Ялтинский мир, установленный в 1945 году, фактически не существует, то, видимо, его институты, де-факто еще существующие, типа НАТО, и он подвергнутся очень серьезной трансформации, если не реорганизации. В этом смысле в России все зависит от того, найдет ли страна в себе жизненные силы для того, чтобы продолжить существование этой цивилизации. Потому что очень многое, к сожалению, для меня, как безусловно представителя русской цивилизации и ее патриота, указывает на то, что в сегодняшней России наступает цивилизационный закат. Это и критический возраст цивилизации, 1200 лет, если отсчитывать ее от условной даты воцарения Рюрика в Новгороде. И многие признаки, на которые указывали разные мыслители нашего Константина Леонтьева. Сегодня мы имеем дело со вторичным смесительным упрощением, то есть с крайней примитивизацией всего и мышления, и политических действий, и подходов, и оценок элит, до, собственно, неспособности элит отвечать на радикальные вызовы, о которых говорил другой теоретик цивилизационного подхода Арнольд Тойнби. Поэтому, если в России будет сформирована новая элита, которая сможет ответить на вызовы, то я вполне допускаю, что евразийский Хартленд, вот эта, так сказать, территория большой суши, будет под контролем этой же цивилизации, но уверенности в этом нет, и заглядывать на 10 лет вперед было бы сейчас слишком самонадеянно, если не ужасно.
Лев из Москвы. Здравствуйте, Лев.
Добрый день. У меня короткий вопрос. Вот вы вроде бы говорили, что Путин, он там крайне недолго задержится после того, как Медведева изберут, то есть как только там связи какие-то наладят, обеспечит преемство, тут же добежит. Соответственно, когда ожидать? Я вот в нетерпении.
Я говорил о том, что элиты перейдут под контроль Медведева достаточно быстро. Это сегодня уже произошло. Сегодня мы знаем цифры о том, что Медведева показывают по телевизору в полтора раза чаще, чем Путина. Сегодня мы видим, что Остинская война сказалась именно в первую очередь позитивно на рейтинге и позиционировании Путина. Поэтому сегодня уже Путина как национального лидера, который якобы...
Медведева.
Сегодня Путина как национального лидера, который якобы из укрытия правит страну, уже не существует. Мы это видим хотя бы по риторике кремлевских пропагандистов, в которых слово «Путин» стало втрое меньше, а слово «Медведев» вдвое больше. А когда в этой ситуации Путин уйдет формально с поста премьера, становится уже проблемой технической. Да, я по-прежнему считаю, что слишком надолго он на этом посту не задержится. И вероятность его возвращения на президентский пост равна нулю.
Ну вот возникает возможность самому Путину не нужно уходить с поста премьера. Вот это технический вопрос, может зависеть от желания Путина.
Я считаю, что Путину не надо было приходить на этот пост, потому что еще год назад и в этой, и в других студиях мы обсуждали, сколь серьезен будет экономический кризис осени 2008 года, и так оно и получилось. Этот прогноз полностью оправдался. Но уж если Владимир Владимирович эту ошибку совершил, то я думаю, что в его силах ее исправить.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Когда рассматривали всевозможные санкции против наших властей, депутатов рассматривалась возможность то ли заморозки, то ли обнародования счетов нашей элиты. Но как-то все это по-тихому свернули. И вот в связи с этим у меня возникло два вопроса. Первый. Может быть, конфликт с Западом мог бы быть антикоррупционным мероприятием, поскольку было бы видно, кто особенно занервничал в результате угрозы замораживания счетов, и тут их схватить за жабры. А второй вопрос, если демократия – это управление нашей элитой при помощи их счетов в западных банках, не должен ли русский демократ, скажем, сотрудничать с исламскими фундаменталистами, которые банковскую деятельность запрещают, в уничтожении мировой банковской системы, чтобы мы могли подлинно свободно избрать свою власть?
Ну, насколько я понимаю, исламские фундаменталисты не запрещают банковскую деятельность.
Нет,
а
совсем не запрещают, да.
А что касается Запада, то я думаю, что он не настолько обеспокоен объективной ситуацией в Абхазии и Южной Осетии, но рычаг воздействия на счета и вообще активы нашей элиты, он всегда остается, в любой момент может быть приведен в действие. Я думаю, что у нашей элиты нет никаких иллюзий по этому поводу.
Исхан Тигранович.
Да, Исхан, это я, армянин. Я вот одну вопрос хочу вам задать. Последние вот 30 лет после Сталина, вы такого сильного руководителя, как Путин, Западу, что хочет на колено ставить, уважать нас, есть, было или не было?
После Сталина было много руководителей более сильных, чем Путин, я могу их перечислить. Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин.
Насчет
Горбачева, мне кажется, у них очень много общего как раз с Владимиром Владимировичем. В любом случае, отсутствие понимания того, в какой роли они оказались, их, безусловно, роднит и сплачивает.
А вы Черненко вот специально в этот список включили? Вы сам себе считаете, что он был руководителем сильнее, чем Путин?
Ну, думаю, что он был сильнее, чем Путин, хотя бы потому, что он понимал логику и правила системы. Хотя, естественно, я не готов отстаивать точку зрения, что Черненко был выдающимся харизматическим лидером. Это
ну, харизматическим лидером. Ну, можно так сказать. Вы назвали просто плеяду людей, которые понимали, что такое государственные рычаги,
совершенно
по
верно.
Крайней мере, в той системе ценностей, в которой они находились.
Да, совершенно верно. То есть они были адекватны той системе, которая привела их к лидерству.
Но, возможно, в этом смысле, кстати говоря, Путин и Медведев тоже адекватны
к той системе. Да, но это уже система не государственных и национальных интересов, а это система бизнес-интересов с вкраплением национальных и государственных рычагов как методов обеспечения этих интересов.
И с присутствием телевизионного экрана как рычага для воздействия на население, которое...
Присутствие медиа, вот, да. Как универсального способа внушить населению то, чего в реальности не имеет места быть.
Ну, кстати, заметьте, что кавказский конфликт, он в гораздо большей степени, чем любые встречи там, с валдайскими политологами, чем любые пресс-конференции, внушил населению, что действительно все хорошо. Это, знаете, вот череда непрестанных побед России окончилась маленькой победоносной войной.
Ну, естественно, население этого и хотело, и, естественно, оно это и получило. То есть ясно, что запрос на маленькую победоносную войну был очень высок, как в 1999 году, когда в ходе второй чеченской кампании Владимир Путин стал президентом России, так и сейчас, когда, несмотря на многолетнюю пропаганду, при Путине Россия де-факто занималась исключительно сдачей своих геополитических позиций, а не их укреплением.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. У меня два вопросика. Первый. Ну вот Абхазия и Южная Осетия, значит, свою вроде историческую роль сыграли в политике России как фактор давления на Грузию. Значит, какая их после этого, как вы думаете, ждет сейчас роль? То есть это будет или черная дыра, в которую бюджетные деньги опять будут уходить, или что-то другое? Это первый вопрос. И второе, вот Станислав, сколько мне помнится, прошлой осенью, когда Путин был назначен председателем, вообще говоря, апокалиптические такие предсказания делал, что, в общем-то, в России больше делать нечего. Изменилась ли его оценка стратегической ситуации, или она такая же осталась? Спасибо.
Я начну со второго вопроса. Нет, 1 октября прошлого года, когда Путина избрали председателем «Единой России», он сделал заявку на сохранение власти. Я действительно был настроен пессимистично, однако уже к вечеру того же дня посчитал, что это очередная пиар-провокация. Так оно и случилось. Путин не остался у власти. Что же касается роли Абхазии и Южной Осетии, то Абхазия вполне самодостаточна экономически. Я думаю, она сможет это доказать в ближайшие годы. Собственно, она это доказала во многом всем предыдущим периодам своего существования, поскольку все институты и политические, и экономические оформились в этой республике задолго до ее официального признания. Что же касается Южной Осетии, то, конечно, она экономически более органично смотрится в составе единой территории с Осетией Северной, но в обозримом историческом будущем Россия не пойдет на присоединение Южной Осетии к себе, на ее включение в состав Российской Федерации, просто именно в силу нежелания портить окончательно отношения с Западом и сохранять некий статус-кво, который сложился уже сегодня после признания Абхазии и Южной Осетии, когда Запад не стал слишком жестко реагировать на эти решения Кремля.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Вот являюсь таким любителем полазить по сайтам крупных медиакомпаний мировых, таких как CNN, Reuters, BBC, и наблюдая за тем, как они освещали кампанию. Во-первых, войну, начало войны с Грузией, да, я обратил внимание на то, что по существу от Хинвали и о том, как начиналась война, на этих, на крупных каналах не говорилось вообще ничего. То есть война началась с того, что мы вошли, а не в тот момент, когда грузины начали расстреливать по существу спящий ночной город из основного град. Вот как вы думаете, когда... Да никогда, а что мы можем, что Россия, чисто в плане медийном, может противопоставить тому потоку лжи и дезинформации, развернутому на крупных медиаканалах, ну, можно сразу сказать, два канала точно, те, которые я отслеживал, такие как CNN и BBC, которые по существу лгали о том, что происходило на Кавказе, и вели в открытую пропагандистскую войну против России. Спасибо.
Ну, во-первых, я уже говорил здесь, в этой студии сегодня, о том, что Запад в 2004-2005 годах избрал себе Россию как пугалку более эффективную, чем международный исламский терроризм. И пока эта позиция западных элит не изменится, говорить о полной объективности в отношении того, что происходит в России, вокруг нее не приходится. А во-вторых, естественно, России нужен, конечно, новый подход к информационной политике, который исходил бы из понимания того, что действительно реально нужно и интересно западному зрителю, а не из представления о том, что, дав денег кому-то, можно быстро и эффективно решить свои пиар-вопросы. Поэтому здесь эта проблема и Запада, и России, и решить ее можно, но для этого нужна очень кардинальная смена настроений в элитах и западной, и российской, и это вопрос, конечно, не одного года, если мы вообще решаем.
Возможно, это вообще в какой-то мере не то, что момент истины, но то, что позволяет людям видеть, что мир не бывает черно-белым. Когда раньше в России не было никаких мировых телевизионных каналов, а было, так сказать, исключительно западные радиоголоса, которым просто приходилось верить на слово вследствие, так сказать, полной, тотальной, так сказать, лжегосударственной пропаганды, то можно представить себе было, что есть такой блистающий мир правды, вот там, если нам покажут CNN, то мы будем знать всю сермяжную правду.
Какая... Да, поэтому, может быть, немного повзрослели сегодня, уже знаем, что этот мир блистает, но не настолько, насколько нам хотелось 20 лет назад.
И это как раз и говорит о том, что российское общество имеет шанс на развитие. Конечно. Будет становиться более
зрелым. Этот шанс никогда не исчерпан.
Самуил Львович из Москвы. Здравствуйте, Самуил Львович.
Добрый вечер, земляки. Три маленьких вопросика. Первый вопрос. Президент Путин как-то сказал с экрана телевизора, что он предложил России вступить в НАТО. Получается, что России в НАТО можно, а Украине и Грузии нет. Поясните, пожалуйста, ситуацию. Второй вопрос. Расскажите о судьбе наших денежек в фондах Fannie Mae, да, и Freddie Mac. И третий вопрос. Поясните, пожалуйста, ситуацию. А вот имеет место быть такая, значит, байка, да, легенда. Вроде бы Россия вложила 100 миллиардов, ну, цифры это чисто условно сейчас буду, да, 100 миллиардов вложила в государственные облигации Соединенных Штатов по 2% годовых и получила, ну, условно говоря, 2 миллиарда. Американское правительство вложило наши деньги в американские банки под 3% годовых и заработало 1 миллиард. Американские банки дали нашим фирмам, фирмам российским, наши же деньги под 5% годовых и получили, соответственно, 2 миллиарда. Таким образом, получается, что американская сторона на наших деньгах заработала 3 миллиарда, а российская сторона, правительство и фирмы, 3 миллиарда потеряла.
Там, если ты от трех отнять один, то, может быть, как раз получится два. Но вы же, на самом деле, мы запутались. Но первый, второй вопрос, давайте попробуем. Но второй вопрос, кстати говоря, скорее к господину Кудрину.
А не да, к вам. Хотя, я думаю, что с Фредди Мак и Фанни Мэй все в порядке, потому что Россия является держателем их облигаций, и эти облигации гарантированы правительством США, поэтому номинал в любом случае Россия получит. Можно говорить о том, что эти инвестиции неэффективны, могут быть более эффективными, но эти деньги не пропадут, как минимум. Что касается НАТО, то, собственно, это и есть проблема, о которой я говорил, что российская элита хочет интегрироваться в западную элиту, и только неспособность западной элиты ее принять и неспособность российской элиты преодолеть ментальный ценностный барьер, что необходимо для интеграции, создает здесь проблемы. Конечно, Россия вступила бы с удовольствием в НАТО, если бы ее туда приняли, но поскольку ее туда не принимают, то она вынуждена оспаривать право Украины и других стран на вступление в НАТО.
Если... есть Валерий у нас в Москве. Валерий, здрасте.
Да, приветствую вас, господа. Должен разочаровать и вас, Виталий, и вас, Станислав.
А что такое?
Чем мы очарованы это? Я думаю, что симпатии господина Портникова к украинской номенклатуре и симпатии господина Станислава Белковского к российской номенклатуре, выражающейся в том, что они постоянно стремятся к стабильности и там, к стабильности, которая приводит к поражению демократии. Я думаю, что эти вашим симпатиям никогда не дано реализоваться. А вот меня такой вопрос интересует. Почему же вы, замечательные люди, политологи и журналисты, присоединились к клеветнической кампании, развернувшейся в России против демократической Грузии и ее демократического лидера? Почему вы поддержали версию, которая на самом деле является клеветнической, что якобы Саакашвили, ужасный, страшный Саакашвили, явился инициатором всего того, что произошло в настоящее время во время русско-грузинской войны, вместо того, чтобы признать, что вся эта агрессия была подготовлена Россией, и вся клеветническая кампания велась не из Тбилиси, а именно из Москвы. И что Москва за это должна быть наказана.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, значит, и на самом деле я один из немногих российских экспертов, кто на протяжении ряда лет поддерживал Михаила Саакашвили и привлекал внимание российской политической элиты к тому, что это выдающийся политический лидер, с которым надо иметь дело и надо выстраивать отношения, а не руководствовать психологическими комплексами, присущими отдельным представителям российского руководства. Но в отношении того, кто начал войну, так сказать, мои органы чувств, глаза, уши, а также свидетели многочисленные и журналисты, и не только журналисты, мои личные знакомые и друзья, которые были в зоне конфликта в это время, все свидетельствуют о том, что войну начала Грузия путем нападения на Цхинвал. И у меня нет никаких оснований думать иначе. Ни в какой клеветнической кампании я не участвую, я констатирую факты.
Что касается меня, если вы, значит, должен ответить на вопрос радиослушателя, я тоже не считаю, что я участвую в какой-либо клеветнической кампании. Я могу отослать вас своему интервью, которое я дал сайту Pankisi.info в 2004 году, где я четко сказал, что, по моему мнению, следствием прихода к власти господина Саакашвили тем путем, который он пришел, будет война на Северном Кавказе. Опираясь, кстати говоря, вот на тот инструментарий, который господин Белковский нам здесь предложил, что есть финансовые интересы, поскольку новая номенклатура не имеет возможности потребления финансовых ресурсов, она обязательно должна организовать небольшую войну. Потому что война — это всегда беженцы, это всегда фонды помощи, это всегда новые деньги и так далее и тому подобное. Кстати говоря, я приводил в качестве примера войну между македонцами и албанцами на территории Македонии, совершенно немыслимую, невозможную, нелогичную и не обусловленную никакими разумными причинами существования этой Балканской республики, но тем не менее происшедшую после того, как оппозиция пришла к власти, было сформировано правительство крайне, сказать, национально настроенной партии македонцев и крайне национально настроенной партии албанцев. Вот, между прочим, это очень похоже на то, что произошло сейчас между Грузией и ее автономиями. Я никогда, в отличие от господина Белковского, не был поклонником господина Саакашвили как крупного политического деятеля, поэтому то, что я говорил, во время российско-гражданского грузинского конфликта отвечала тем мыслям, которые высказывал все эти годы. И другое дело, что я, по-моему, совершенно четко сказал и в этом эфире, и в различных других местах все, что я думаю относительно действий России в ситуации развития российско-грузинского конфликта. И тут, может, с Кириллом Белковским, как вы заметили, не совпали. Так что мы просто, как, просто придерживаемся одних позиций по одним вопросам, разных по другим вопросам, что вообще свойственно людям, которые...
Что
мы,
есть демократия.
Что есть демократия, что свойственно людям...
Которые пытался защищать радиослушатели.
Да, которые не должны на одной телевизионной программе строить свою вообще систему мышления, будь то Первый канал российского телевидения или CNN. Вот. Владимир из Белгородской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. У меня вопрос насчет денег, который передо мной задавал парень. А если правительство и президент в Америке поменяется, другое правительство будет нам деньги по облигациям отдавать? И еще дальше. Значит... Война началась, и все обе стороны так весело обсуждают ее, прямо аж хоть смеется. А почему погибшие почти 100 человек ребят, никого не пугает этот случай? И не превратится вся эта война опять нам в Чечню или в Афганистан? Спасибо, до свидания.
Я думаю, начну с конца, что война не превратится в Чечню и в Афганистан, потому что народы Абхазии и Южной Осетии приветствовали российское военное вмешательство, и российские базы на этих военных территориях также будут приветствоваться. Тут не будет сопротивления населения этих вновь образованных государств. Что же касается облигаций, они будут погашены независимо ни от чего, потому что американское правительство не откажется от их погашения, кто бы ни был президентом. И в этом, я думаю, один из смыслов американской экономической системы в том виде, в каком она существует на сегодняшний день и в значительном прошлом.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей. Андрей, говорите, пожалуйста. Андрей! Ну, куда-то делся радиослушатель у нас. Но я так понимаю, что когда слушатели говорят там, об Афганистане и так далее, они могут считать, что возможно новое столкновение с Грузией.
Ну, думаю, вот, что да? Их не будет, поскольку грузинская армия еще не скоро будет готова к таким столкновениям. И я думаю, что в новой ситуации грузинские политики также не будут спешить с подобными решениями. То есть, как и в ситуации Кипра, опять же, после событий 1974 года, я думаю, что если Россия будет стабильна, то пару десятилетий мира у нас есть.
Константин из Москвы. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Я почему-то я не слышу, не связывает этот конфликт осетинский, грузинский, с тем, что по строительству нефтепровода Азербайджан, Грузия и Украина, Молдова.
Это Баку-Тбилиси-Джейхан, вероятно, имеется.
Да, да. И вот один из радиослушателей говорил о том, что Россия подготовила этот конфликт. Я полностью с ним согласен, потому что этот нефтепровод нужно делать не в военных условиях, а, естественно, в мирных. И поэтому мне кажется, что это все сделано Россией. Вспомните, сколько самолетов нарушали границы и прочие были инциденты, когда Грузия заявляла о том, что, что самолеты России от них открещивалась. Ну, ясно было, что это. Вот. И это все была подготовка, естественно, в Москве.
Ни нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, ни ныне существующий газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, ни газопровод Набука, который существует пока в теории, не проходит через территорию Абхазии и Южной Осетии, либо территории, прилегающие к границам этих республик. Поэтому эти проекты уже отчасти реализованы, отчасти будут реализовываться, независимо от того, кто контролирует Абхазию и Южную Осетию, и признаны ли эти республики России. Поэтому я не вижу никакой причинно-следственной связи между маршрутами транспортировки энергоносителей и состоявшейся войной. Ясно, что план Михаила Саакашвили, который начал войну, был абсолютно очевиден. Это блицкриг в течение суток взять под контроль территорию Южной Осетии, после чего объявить мир, сделав невозможным военное вмешательство России. И надо сказать, что если бы ответ России задержался на несколько часов, этот план мог быть реализован. То есть, да, Саакашвили проиграл, но в какой-то момент он был достаточно близок к победе. А исход войны ускорил строительство газопровода Набукко. Поэтому здесь Россия фактически, если верить логике радиослушателя, сыграла против себя. Поэтому нет, я понимаю, что эти конспирологические теории могут быть весьма привлекательными, но никакой реальной политики за ними не стоит.
Ахмад из Москвы. Здравствуйте, Ахмад.
Алло, добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Не вдаваясь в конкретику, значит, тех событий, которые мы пережили недавно по поводу Грузии, я хочу задать прямой вопрос и ответьте каждый, если можно, по своему мнению. Сколько времени пройдет перед тем, как значит, мировое сообщество, да, ну, я имею в виду в этом, в контексте этих событий уже, значит, перед тем, как мировое сообщество признает независимость Чеченской республики, Татарстана и других республик, которые перед своей независимостью. Спасибо, до свидания.
Я думаю, пройдет не меньше времени, как минимум, чем Чечня и Татарстан попросят о независимости. Я полагаю, что в ближайшие годы этого как не случится. То есть они не попросят о независимости, потому что, как мы уже говорили в этой студии сегодня, те или иные регионы любого государства просят о независимости не тогда, когда созданы международные правовые прецеденты, а тогда, когда им реально выгодно покинуть состав метрополии. Сегодня, я считаю, ни Татарстану, ни Чечне категорически не выгодно выходить из состава России. И мы, пока Россия существует в ее нынешней форме, пока она остается стимулом для пребывания в ней для национальных республик, они останутся в ее составе, а значит и говорить об их международном признании нет никакого смысла.
И еще можно было бы тут сказать, что еще нужно, чтобы элитам было невыгодно находиться в составе того или иного государства.
Ну, это одно и то же, да? Потому что в данном случае воля элит, это есть воля этих образований.
Для вас одно и то же, для радиослушателей, я думаю, не совсем. И именно это я хотел подчеркнуть, потому что мне кажется, что радиослушатели вообще несколько недооценивают степень самостоятельности национальных элит в таких республиках, как Татарстан, Чечня или Башкирия. Я вообще, наверное, скажу непопулярную вещь. Я думаю, что Татарстан, Чечня, Башкирия, некоторые другие российские республики уже состоялись как самостоятельное государственное образование. Потому что фактически я от многих российских политиков это слышал, что когда они приезжают в Казань или в Уфу, я не говорю уже про Грозное, это вообще особая история, да? Они как будто приезжают в другие государства. Это говорили люди, которые занимают весьма высокие должности в российском
аппарате. Да, конечно, при этом формально выходить из состава России им не нужно.
Это именно поэтому.
Да, да.
Да, это такая конфигурация власти, которая сложилась благодаря первому президенту России Борису Ельцину, который его реальным, естественным наследником Владимиром Путиным, естественно, Дмитрием Медведевым, никогда не будет нарушено. Так что вот эти вот условия, они могут возникнуть, Ахмат, только в случае критического демонтажа ельцинской России. А после этого уже будем говорить о международном сообществе. Подводя итоги нашей беседы с вами, Станислав, я скажу, что вы заметили по реакции радиослушателей, что, конечно, если бы Северного Кавказа не было, его можно было бы выдумать. Потому что люди практически не говорят о тех очевидных внутренних проблемах, которые сегодня есть, и которые должны были бы... Ну,
всякая война отвлекает от мира,
да, но и поэтому вот это вот, мягко говоря...
И человечество две трети своей истории прожило в состоянии войны, поэтому война всегда интереснее, привлекательнее,
ну, чем мир. Добрая ссора всегда любопытнее худого
именно
мира.
Именно поэтому, да, пацифизм всегда стратегически обречен, увы.
Ну, будем надеяться, по крайней мере, что люди все-таки оглянутся по сторонам и заметят хотя бы некоторые из них, что не все мы здесь живем на Северном Кавказе. Некоторые живут в Москве, там, Петербурге, других российских регионах, и никакие победы российского оружия не гарантируют им стабильности на этой самой категории, не элитам, а им самим. Собеседником моим сегодня был политолог Станислав Белковский. Спасибо, что пришли в эту программу. Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. А сейчас Андрей Шарев подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы выпуска. Неисправность двигателя считается основной версией катастрофы самолета в Перми. В Брюсселе, Тбилиси и Москве проходят дипломатические и военно-политические консультации о кавказском кризисе. И Папа Римский Бенедикт XVI завершил пасторскую поездку во Францию.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный.